Интересно, да? Они даже не знают, насколько они счастливы в этом возрасте. Почему-то всегда, когда маленький, хочешь быть большим, а когда большой, хочешь быть маленьким. Абсурд жизни, да? Хорошо. Добрый день. Добрый день. Кстати, у меня сегодня очень классное настроение. А знаете почему? Одна причина. Одна из причин. Солнце, да. Я ехал, я думал, здесь нет кондиционера. Почему как-то я был, летом было очень жарко. Я почему-то, я не знаю, представлял себе. Даже Лариса спрашивала, а есть? Я говорю, мне кажется, нет. Я зашел, только открыли двери, такой свежий, прохладный воздух, классно. Ну, это только одна из причин. Хорошо. Тема проповеди. Закрытые глаза и уши. Я вчера пытался, я сегодня пытался по дороге, и уже сюда приехал. Ребята спрашивают, какая тема. Говорю, не знаю, не спешите, я потом скажу. Я пытался ее переименовать, я пытался, возможно, немножко по-другому сформулировать. У меня почему-то ничего не получилось. Закрытые глаза и уши. Я не верю в то, что есть на земле люди, которые хотят быть слепыми и глухими. Физически я говорю. Насчет духовных моментов, здесь немножко по-другому. Как бы все хотят тоже быть и видеть, и слышать, но опять-таки не все стремятся иметь открытые глаза, открытые уши. Иногда люди просто игнорируют это, потому что нужно чем-то жертвовать, нужно что-то оставить, что-то взять на себя и так дальше. Но опять-таки есть в нашей жизни моменты, когда наши уши, наши глаза закрыты, и мы этого не видим. Мы не хотим этого, но просто есть обстоятельства, которые влияют на наше восприятие, и мы не можем видеть и не можем слышать. Помните, когда Иисус Христос обращался через Иоанна к Лаодикийской церкви, Он сказал, «Ты говоришь, ты богат, разбогател, ни в чем нету нужды, но я вижу тебя слепым и глухим». То есть, если ты считаешь, что у тебя все нормально, но я хочу сказать, у тебя очень-очень серьезная проблема. У тебя закрытые глаза, и ты ничего не слышишь. Это страшная ситуация. Почему? Потому что человек, это безнадежный человек. Человек, который без помощи никуда не может двигаться. Этот человек ничего не может делать. Слепой, глухой человек полностью. Это серьезная проблема. И, естественно, в такой ситуации это легкая добыча для врага. Сегодня в христианстве, в прогрессивном христианстве, я всегда так говорю, задается очень часто вопрос. Бог, что происходит? Почему? Я же ведь знаю тебя. Я же знаю, как ты приходишь. Я знаю, как ты прикасаешься. Я знаю ту атмосферу, вот, в которой ты проявляешься. Почему этого всего нет? Почему оно все как-то по-другому? Почему моя реакция другая? Почему я хочу то, что вот было вчера и позавчера? Оно такое приятное, оно такое классное. Я хочу сказать, что я понял, как мне Бог открыл, как я вижу это в своей жизни, через те моменты, которые я прохожу. В Библии очень много насчет этого написано. Апостол Павел сказал, что когда он был младенцем, он насчет себя привел в пример себя и говорит, когда я был младенцем, я рассуждал по-младенчески, я действовал, я бегал, там все, буквально все, что я делал как ребенок, как младенец. Но когда я вырос, я оставил младенческое. Но этот переход, мы родители, мы знаем, этот переход, он нелегкий. Ребенок, он проходит его естественно, и он как бы не замечает многих вещей, которые замечают родители. И в этой ситуации, именно в этот период, наша задача как родителей сделать, научить и поддержать и направить правильно ребенка. Потому что мы, говорит, переходной, смотришь, раз там ребенок что-то бросил, расстроился, там что-то сказал неправильно, и люди говорят, переходной период. Переходной период. Да, но если в этот переходной период не сделать правильные шаги, неправильно скорректировать и неправильно направить ребенка, может быть, потом слишком поздно. Ребенок как бы уже вырос. Дочь или сын, они могут быть как мама или папа уже ростом и все прочее. Но когда ты утром говоришь, нужно идти на работу. Мам, я хочу поспать. Хотя бы он же понимает, что нужно идти на работу. Мам, я хочу поспать. И этот сон такой интересный. У нас в семье интересно. У нас есть сейчас детей, которых нужно заставлять спать. А есть сейчас детей, которых нужно заставлять подняться. И вот интересно, те, которые у меня ребята были такие, Саша даже сейчас, вот он с Иланой, когда собирается куда-то в горы, для них 9 часов это уже поздно. 9-10 часов это поздно. Уже они, когда выезжают, это 6-7 часов, они все, они уже, они там. Ину заставить лечь спать или... Я говорю, слушай, ты когда в субботу просыпаешься, хотя бы просто в доме веди себя тихо, потому что ну, кто-то еще спит. Для нее такие вещи, как в 5 часов утра подняться, просто там туда-сюда по дому слоняться или еще, нет проблем. Ложиться вечером, она когда посчитала нужным, тогда легла, она рано не ложится. Я говорю, вообще, когда так нельзя. Ее нужно заставлять спать. Но я знаю, я понимаю, это Ларисин дед был точно такой же. У 4 часа ты его никогда не застанешь дома, чтобы он спал 4 часа, даже зимой. 4-5 часов он дед уже на ногах, у него там хозяйство, ему нужно что-то делать. Он приходил ко мне после, я помню, мы когда женились, приходит и говорит, вставай. Ну, говорю, не хочу я вставать, вставай. Говорю, а что делать? Говорит, бери метлу и ходи просто по улице, там заметай. Я говорю, зачем, там все чисто. Ну, говорит, создай вид, что ты что-нибудь делаешь. Ну, есть эта категория людей, есть такая. Я не знаю, может, из-за того, что они прошли через войну, прожили этот кошмар, и все-таки они знали, что только трудом что-то можно исправить. Нужно просто было, это было просто ненормальный труд, ненормальная работа, как они работали. И это просто стало частью их жизни. Я к чему веду? Я веду к тому, что приходят года, ребенок вроде взрослеет, и вот нам так хочется родителям, чтобы вот это все младенческое так слетело, и все, и ребенок сразу же взрослый, у него взрослый подход к жизни, у него взрослый подход, скажем, к работе, к учебе, у него взрослый подход ко всем моментам жизни. Он серьезно смотрит, как взрослый. Нет. Он остается ребенком. И он постепенно будет учиться. Просто если еще год назад он не обращал на что-то внимания, сейчас он уже обращает внимание. Если ему 2 года назад было вообще все равно насчет учебы, насчет всего. Есть дети, которых нужно заставлять учиться. Есть дети, которых не нужно заставлять. Они сами учатся. И я благодарю Бога. Бог благословил нас именно такими детьми. Я не знаю, мы никого не заставляли учиться вообще. То есть для нас никогда не был напряг, это учеба детей в школе. Если брать меня в нашей семье, да, мне нужно было заставлять. Но опять-таки там чуть немножко другая ситуация была. Там нельзя было учиться. Через то, что даже когда я знал хорошо материал, мне никто не ставил хорошую оценку, потому что я был верующий человек. То есть кто проходил через эти моменты, вы знаете. Но вообще, Джессика, наша Джессика. Я часто говорю о семье, потому что очень легко провести потом параллель в духовные моменты. Джессика говорит, папа, а зачем мне учиться? Говорит, ты же не скажешь мне, что все люди, которые учатся, они хорошо живут. И те люди, которые не учатся, они плохо все живут. И ты думаешь, подожди, вот то, что учиться, ты не понимаешь, что нужно учиться. А вот такие вопросы, откуда ты знаешь, как задать их? Откуда у них там оно берется, знаешь, соображает? Я говорю, если я буду заставлять учиться, это бесполезно. Ну, ты будешь для меня стараться, ты будешь, но все равно это будет только для меня. Говорю, ты должна понять сама, это надо. Ну, хорошо, я подумаю. Потом смотрим, проходит какое-то время, и у нее оценки за четверть раз все пошло. A, B, а потом уже там, где B, она пальцем держит, придерживает, чтобы ты не видел, просто она показывает. Смотри, у меня все A, там B пальцем закрыл. Это действительно, она как бы, она поняла. Я не знаю вообще, что произошло в ее жизни. Она прямо сказала, я хочу сейчас учиться. Вот мне пришло желание учиться, мне нравится учиться, я буду учиться. И все, я, говорит, я подниму все отметки, все полностью. И сейчас там даже в школе это получился такой момент, она заболела, не пошла на концерт, и ей поставили F. Именно за то, что она не пошла на концерт. Но потом учитель извинился, он сказал, что действительно это не будет влиять на... Но она была расстроена.
Говорит, я старалась.
И я не специально не пошла на концерт, потому что она заболела, ее даже из школы отпустили раньше. Они позвонили нам, что нужно ее забрать, потому что с ней плохо. Нету мгновенного перехода даже у наших детей в физических моментах. Вот так. Вчера был младенец, а сегодня взрослый. У тебя мудрость, как у седовласого мужика. Ты полностью уже все знаешь, все понимаешь. Уже ты можешь с родителями говорить полностью на одинаковом уровне. То есть тебе больше даже нечем учиться. Этого нету. Кто нам сказал, что в духовном мире будет что-то подобное? И в духовном мире этого нету. Бог постепенно нас будет учить, будет показывать, будет рассказывать нам. И приходит время, когда Бог уже начинает к нам точно так же, как и мы к своим детям, ставить какие-то требования. Это ненормально, когда парню 25-26 лет, а он нигде не работает и не пытается даже нигде работать. Это ненормально. А ему так хорошо. Бог, я хочу видеть твою славу, я хочу быть с тобой, я хочу двигаться в твоем царстве, я хочу быть использован тобой, я посвящаю твою жизнь, но ты меня не трогай. Мне и так хорошо. Это не бывает. Если посвящение, если это будет напряг. И если мы говорим, Бог, это твоя, моя жизнь, это сейчас уже твоя жизнь, я согласен с тем, что Бог будет пользоваться этой жизнью, как Он считает нужным. И Он будет свои коррективы вносить в нашу жизнь, как Он считает нужным. И Он что-то будет менять в моей жизни и в вашей жизни, как Он считает нужным. И иногда, кстати, не будет даже спрашивать разрешения, не будет спрашивать, можно ли это, или давай, может, попробуем. Нет. Нет, просто Он наставит ситуацию. Я когда-то задал... Даже не я, Бог мне задал вопрос. Как ты смотришь на ситуацию Иова? Ну, говорю, дьявол его не любил и решил уничтожить. Говорит, читай. Я читаю. Говорит, что произошло с Иовом? И так несколько раз повторялось. И потом, когда я понял, что Бог хочет, на что мне Бог указывает, я говорю, Бог, так ты же был инициатором этого всего дела. Ты же поднял дьявола против Иова. Иов даже не хотел с тобой на эту тему разговаривать. Да знаю я, да ты его оградил и все прочее. И опять приходит и говорит, ну, видел Иова? Ты на Иова вообще обращал внимание? И я потом, когда у меня завязался этот диалог с Духом Святым насчет Иова, это было какое-то время, и я потом сказал, Бог, хорошо, я хочу знать причину. Причину, потому что если брать... Даже не то, что Иов о себе говорил, не то, что как он жил, его отношения, а только то, что Бог сказал его друзьям, если Иов помолится за вас и принесет жертву, я прощу вас. Это говорит о том, что Иов у Бога был очень на высоком счету. Это действительно был человек, который занимал определенную духовную позицию в духовном мире. И он раньше никогда с Богом не разговаривал. Не было того момента, и я говорю, Дух Святой, почему именно Иову нужно было пройти через этот кошмар для того, чтобы просто иметь потом больше богатства, больше волов, больше там ослов и верблюдов и так дальше. В этом же есть какой-то больше и глубший смысл. И мне Дух Святой начал показывать. Говорит, когда я разговаривал с Иовом до того момента, как он прошел через свой темный день, и после того... И я думаю, действительно, Бог же говорил с ним настолько близко, когда они могли просто задавать друг другу вопросы, отвечать на вопросы. И смотрите, эта встреча, она настолько сильно повлияла на Иова, что Иов сказал, я раньше говорил, а сейчас не буду, я просто ложу свою руку на уста мои, и Бог, я больше ничего не знаю, я больше ничего не понимаю, все, что я хочу, учи меня, говори мне, а я буду слушать. Интересная позиция. И, кстати, вот эта именно позиция, она высоко ценится у Бога. Когда мы еще что-то знаем. Смотрите, когда пришли друзья Иова к Иову и пытались его и устрашить, и пытались на него просто наехать, и обвинить его во грехе, там в чем-то спрятано, в каком-то коварстве. И он отстреливался и прямо говорит, да нет, это вы все лжецы, да этого не было, нет, 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 нет. Он знал, какой Бог, он знал правосудие Бога и говорит, если бы вот сейчас Бог пришел, я бы ему задал вопросы. Но когда произошла эта встреча, он сказал, я больше вообще ничего не хочу говорить. Бог, я хочу питаться твоим словом, я хочу питаться твоей мудростью. И что интересно, мне нравится, Мне нравится выражение Бога, когда он только, написано, поднялась буря, и когда из этой бури начал Бог говорить к Иову, он сказал: «Ив, сейчас припояшься, встань и припояшься, как мужчина. И я буду говорить с тобой, я буду задавать вопросы, а ты мне будешь отвечать». И я думаю: Бог, а вообще, зачем припоясание здесь? Почему в этом месте ты сказал насчет припоясания? Я понимаю это так. Приходит время, когда Бог хочет иметь с нами дело, как с мужчинами. Не с пацанами, не с девчонками, а как с зрелыми мужчинами и женщинами. Приходит время, и Бог поднимает нас на тот уровень, когда Он может сказать нам: «Встань, припояшься, и сейчас просто я буду с тобой говорить». Но для этого нужно через что-то пройти. Но до этого должен быть какой-то процесс в нашей жизни. Если мы возьмем любого библейского персонажа, нету разницы, который был призван Богом для совершения каких-то серьезных моментов, он прошел через этот момент. Даже тот же самый Иона, который не хотел делать то, что ему сказал Бог. Он противился воле Бога, и то в конце он научился и сделал то, что сказал ему Бог. И сегодня я прочитаю одно место, которое обычно не читается в середине лета. Оно читается весной. Сегодня летом будем читать. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 10 по 16 стих. Ученики возвратились домой. Это был момент, когда они пришли к пустому гробу и увидели, что нет Иисуса Христа. Они увидели ангелов, и им ангел сказал: «Идите и скажите, что Иисус Христос воскрес». Ученики возвратились домой. Мария же стояла у могилы и плакала. Плача, она заглянула в гробницу и увидела двух ангелов в белом. Они сидели там, где раньше лежало тело Иисуса. Один в изголовье и один в ногах. Ангелы спросили Марию: «Женщина, почему ты плачешь?» «Унесли моего Господа», — ответила Мария, — «и я не знаю, куда его положили». Сказав это, она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, хотя она не узнала его. «Женщина», — сказал Иисус, — «почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она подумала, что это садовник, и сказала: «Господи, Господин, если это ты унес его, то скажи, куда ты его положил, и я пойду и возьму его». «Мария», — сказал ей Иисус. Она повернулась к нему и воскликнула на еврейском языке: «Рабуни», что значит «учитель мой». Интересный момент, интересная история. Если читать просто, она как бы говорит об воскресении Иисуса Христа. Но здесь заложен немножко другой смысл этой беседы Иисуса Христа с этой женщиной. Кто такая Мария Магдалина? Это женщина, из которой Иисус Христос когда-то выгнал 7 бесов. Это была женщина, которая полностью находилась в рабстве греха, полностью была зависимой женщиной, и она получает свободу. Она получает свободу, и Библия говорит, что ее сердце, оно привязалось, оно прилепилось к Иисусу Христу. И если мы читаем насчет женщин, которые всегда были с Иисусом Христом, которые служили, которые как-то старались помочь Иисусу Христу в служении, как-то в обслуживании и все прочее, это была Мария Магдалина, одна из этих женщин. То есть после того, как ее жизнь полностью изменилась, она привязалась к Иисусу Христу, и до дня его смерти она никуда не уходила. Если мы прочитаем в Библии, мы будем встречать это имя всегда среди имен женщин, которые сопровождали Иисуса Христа. На ее глазах убивали Иисуса Христа, на ее глазах погребали Иисуса Христа, она точно знала, где гроб. И я не знаю, насколько мне Бог открыл это, насколько я вижу эту ситуацию, скорее всего, у нее было какое-то очень сверхъестественное переживание или страх того, что может в ее жизнь вернуться то, что было раньше. Почему она была привязана к Иисусу Христу? Они верили в Иисуса Христа как в Мессию. Поймите, сегодня уровень нашего восприятия Бога, когда есть Дух Святой в нас, когда Дух Святой на земле, это одно. И тогда, в то время, этого всего не было. Это просто появился человек. Они называли его Мессией, они называли его Господином, они называли его Господом по-разному, но это была личность, которая принесла полную свободу, благословение в жизни этой женщины. И она знала одно, все говорили, что он Мессия. Ученики между собой переговаривались. Они были вместе. Это была толпа, которые говорили насчет этих моментов. И она была даже в курсе того, что кто-то хотел сесть по правую сторону в царстве, кто-то по левую сторону в царстве. То есть для них всех это был обещанный Богом Мессия. Потому что написано, до этого никогда в Израиле не было ни чудес, ни знамений. Он учил как власть имеющая, а не как книжники и фарисеи. Если за ним в пустыню могло выйти больше 10 тысяч человек, это о чем-то говорит. И Мария разбита. Написано, как только начало расцветать, она была у гроба. Что она искала у гроба? Мертвое тело Иисуса Христа. Она искала мертвого Иисуса. Она искала Иисуса, тело того человека, который принес ей свободу. Я так понимаю, смотрите, если читать не только это место, а читать других евангелистов, им прямо сказали, ангел, они когда... Кстати, Мария Магдалина была одна из женщин, которая видела ангела на камне, который был отвален от входа в пещеру. И этот же ангел сказал, не бойтесь, потому что Иисуса Христа больше, он больше не мертвый, он воскрес. Идите и скажите. И женщины побежали, это осталось у гроба плакать. Я хочу сегодня немножко коснуться веры. Насколько вера, апостол Павел пишет, мы живем верой, а не видением. Мы живем верой, а не тем, что мы видим, что мы можем прочувствовать или прощупать. Мы живем верой. Откуда приходит вера? Вера приходит от слова Бога. Вера приходит от информации, которая выходит из уст Бога. Им ангел сказал, посланник Бога им принес слово от Бога и сказал, идите и скажите, его нет, он воскрес. Он говорил об этом, он предупреждал вас об этом. Идите и скажите, он встретится с вами в Галилее, и он будет там еще раньше вас. Боль, печаль, разочарование. То состояние, когда ее жизнь полностью выбила из колеи, она настолько была потерянной, она настолько была разбитой, она не могла даже до конца полностью все оценить. Ангелы. Она видела ангелов. Это были, два юноши в блестящих одеждах. Сидят в гробе. Это уже не тот ангел, который сидел на камне. И опять говорит, женщина, почему ты плачешь? Что ты ищешь? У нее ноль реакций. Она говорит, тела моего Господа нету. Тот, кого я любила, тот, который принес мне свободу, и тот, возле кого я всегда считала себя покрытой и защищенной, сейчас его нету даже тела. Я хочу просто быть возле тела. И написано, как после того, как она ответила ангелам, она повернулась, и написано, Иисус рядом с ней стоял. Вообще, меня эта история, она меня поражает. Насколько Бог... Он вникает в нашу сущность, насколько Он вникает в наши ситуации, насколько Ему все близко. Я сейчас приведу два примера. Первый пример – это Мария, разбитая полностью. Если те побежали и сказали, что нам ангелы сказали, что Иисус Христос воскрес, и написано, на их посмотрели как на ненормальных, а потом еще два мужика побежали туда, и опять-таки пришли и сказали, Он воскрес, они не верили. Почему? Потому что второй пример – это два мужчины шло из Иерусалима в Эммаус, и они были разбиты, они были разочарованы. Почему? Потому что то, что они сказали путнику, который подошел к ним, говорит, а мы было надеялись. Наша надежда была на этого человека, а между прочим, уже третий день, как в гробе. Но, кстати, нам наши изумили, сказали, что он воскрес, но наша надежда разбита, наша надежда потеряна. Я говорю, эти два мужика, они даже в своем самом сильнейшем представлении тогда не могли себе представить, что именно возле них появится Иисус Христос. Иисус Христос видел их сердце, видел их боль. И так же само, как Он встретился с Марией, Он вечером подошел к этим мужчинам. Но если написано, что у мужчин были удержаны глаза, опять-таки, я не знаю, чем. Мы не знаем, это сделал Дух Святой, это сделало неверие. но их глаза были удержаны. Но насчет Марии вообще ничего не написано. Смотрите, да, Иисус Христос уже был не в той одежде, в которой он ходил, потому что что-то порвали, а что-то просто кинули жребий, и римские солдаты себе забрали. У него была другая одежда, но у него лицо же осталось то же самое. Лицо было то же самое. И он обращается к ней и говорит: «Женщина, зачем плачешь? Почему ты плачешь? Ты не должна плакать, потому что ангел сказал, он воскрес. Зачем?» Говорит: «Слушай, ты садовник. Скажи, может, ты взял тело? Мне нужен старый Иисус». Вы понимаете, о чем я говорю? «Мне нужен старый Иисус. Мне нужен тот Иисус, к которому я привыкла. А ты, который стоишь, я не знаю, ты, наверное, садовник». Я не знаю, как чувствовал себя Иисус. Я не знаю, улыбался он, скорбел. Я не знаю, какой. Но я знаю одно. Когда он назвал ее по имени, сразу у нее была реакция. Написано, она бросилась к нему. Не нужно было уже свидетельства, не нужно было. Почему? Потому что тот голос, который она знала, тот голос, который не один раз касался ее сердца, сейчас прозвучал, и она сразу сказала: «Учитель мой, так это же ты». У нее настолько было эмоций, что даже Иисус Христос ее останавливал, говорит: подожди, не время. Давайте сейчас немножко посмотрим свою жизнь. Мы же знаем Иисуса. Мы знаем Дух Святой. Мы знаем, когда приходит. Мы знаем, когда мы поклоняемся, как прикасается к нам Дух Святой. Мы знаем. Мы чувствуем это. Мы переживаем это. Мы знаем моменты, когда просто нас сбивало с ног, мы не могли стоять на ногах от присутствия славы Бога. Мы знаем те моменты, когда Бог просто начинает тихонько говорить в наше сердце, и ты просто навзрыд рыдал, нету разницы, мужчина или женщина. Мы эти все моменты знаем. Но это не весь Бог. Это не весь Иисус Христос. Это не все то, что мы знаем о Нем. Да, на определенном младенческом возрасте Бог открылся нам в определенном виде. Я не знаю, рассказывал я этот пример или нет. Я знаю, я его рассказывал в проповеди, но я не знаю, рассказывал ли здесь в Портленде. Однажды я читал одну книгу. И меня тот пример поразил. Это я еще, я не знаю, мне, может, было где-то 18, может, 19. Я молодой парень был. Я читал эту книгу, и этот пример мне врезался просто настолько в мою память. Говорит, однажды, почему? Потому что в то время я уже проходил какие-то моменты, и это было как бы насчет меня написано, и потому оно настолько близко было мной принято. Один мужчина говорит, я сейчас уже не помню, это был сон, он был просто где-то взят Богом куда-то, я не знаю, это не столь важно, просто ситуация. Говорит, я находился в комнате, в которой я видел как бы три группы людей. И они, говорит, как бы были в таком молитвенном состоянии, но это не была такая строгая религиозная молитва. Это было, когда люди общались, молились, то есть между ним был какой-то диалог, но вместе с тем это была как бы молитвенная атмосфера. И, говорит, я зашел, я смотрю, говорит, заходит Иисус Христос в эту комнату, и он подходит к одной группе людей, и, говорит, начинает обнимать. Начинает, говорит, целовать, и прямо, говорит, как бы, вот как родители берут детей на руки и подбрасывать вот этих людей. Говорит, они смеются, им классно, они, говорит, в настроении и все прочее. Потом, говорит, он подошел к другой группе. Он с ними о чем-то говорил, кого-то обнял, кого-то по голове просто погладил, дал какие-то напутствия, и потом говорит, а она была, я не помню, это мужчина или женщина, это человек был в третьей группе. И говорит, он на нас посмотрел, помахал рукой, улыбнулся и ушел. И говорит, мне это было больно. Я говорю, Иисус, а чем мы хуже вот этих? Почему? Ты думаешь, я не ценю твое прикосновение так, как ценят вот эти люди, которые были в первой группе? Или мне было бы приятно, если бы просто подошел ко мне, положил руку мне на плечо и сказал, просто не сдавайся, я верю в тебя, двигайся дальше, все прочее. И говорит, мне Иисус начал говорить, вся проблема в том, что на все эти вещи вы смотрите плотскими глазами. Вы смотрите так, как вы привыкли просто видеть все в жизни. Это не так. Говорит, та группа, которую я показал, первая группа, это, говорит, были младенцы.
которым я ничего не могу поручить, которым я ничего не могу доверить. Это говорит младенцы, которые говорят в памперсах, им нужен всегда уход. И говорит, они чувствуют, эти люди, они больше всего чувствуют теплоту моей любви, они чувствуют мои прикосновения, они чувствуют все. Вторая группа людей, это, говорит, уже были люди, которые уже имели какое-то понимание, мудрость какую-то. Это были люди, которым я мог уже поручать какие-то дела, какие-то там, скажем, вещи. И они уже, когда им было тяжело, им было достаточно просто, чтобы просто прочувствовать мое прикосновение. Все. Говорит, и она говорит, стой, а мы третий вообще, кто такие? Говорит, это люди, на которых я смотрю с удовольствием. Это люди, говорит, которые уже... Апостол Павел об этих людях пишет, их чувства навыком приучены к различению добра и зла. Эти люди, они настолько имеют близкие отношения с Богом, что говорит, вы приносите наслаждение для меня. Если, говорит, первая группа получает наслаждение от моего прикосновения, я получаю наслаждение от того, что вы делаете. Говорит, это настолько перевернуло мою жизнь, а я читал это и меня, но я говорю, мое понимание, потому что, я говорю, мы часто, если Бог, вот ты его так накрываешь, Бог, ты сейчас, вот там молитва или там служение в церкви, ты его так касаешься, а я стою как бы вообще ни при чем. Ты знаешь, через что проходит сейчас этот человек? Ты знаешь, какой у него был диалог с Богом, что у него сейчас в жизни? Мы ничего не знаем. Даже из того, что нам люди рассказывают, мы ничего не знаем. И иногда просто нужно Богу сверхъестественно коснуться человека в той ситуации просто для того, чтобы ему помочь. Просто его поддержать. И я говорю, я когда понял все, это до меня дошло, я говорю, Бог, так я хочу быть в третьей группе, просто веди меня в третью группу, я согласен платить цену, я согласен делай со мной, короче, все, что хочешь, но я хочу быть там, я хочу быть тем, на кого ты смотришь и получаешь удовлетворение. Я хочу быть тем, на кого ты смотришь, и просто твое сердце радуется, просто только от взгляда. Говорит, и он прямо сказал, я вам говорю, идти делать, и вы просто идете и делаете. То состояние, то понимание Иисуса, которое было в Марии Магдалины, те же самые ученики, которые шли в Эммаус, у них настолько все было взбудоражено, у них настолько все было вот здесь перевернуто. Мы надеялись, это Мессия, это Царь Израиля, мы надеялись, а между прочим, уже третий день как в гробе. И нас еще смеет кто-то изумлять. Наши друзья приходят и говорят, что видели его воскресшим. Иллюзия. Иллюзия. Почему я говорю, они не верили? Потому что в Библии написано, когда они были на горе с Иисусом Христом, часть из учеников, там написано было 11, часть из учеников ему что, поклонились, а часть усомнилась. Это когда они были с ним на горе после воскресения. Написано, взял 11 с собой на гору, и написано, в том месте написано, что часть из учеников ему поклонилась, а часть нет. Часть просто засомневалась. А действительно ли это тот Иисус, которого мы знаем? Легче воспринять Духа, легче воспринять ангела, легче воспринять еще что-то, но не Иисуса в другом обличии, в другой одежде и в другом проявлении. Это проблема, которая сегодня существует. Мы люди, мы такие есть, мы очень быстро ко всему привыкаем. А если еще что-то хорошее? И я говорю прямо, если мы знаем те моменты, когда нас Бог прикасался, до конца наших дней, если это будет продолжаться, это нам будет нравиться. Но Богу иногда нужно просто выбить вот этот фундамент, это понимание, этот стереотип нашего мышления из-под наших ног для того, чтобы открыть глаза на что-то другое. Я знаю одно, после того, как встретился Иов с Богом, когда Бог пришел с ним разговаривать, это был совсем другой человек. У него отношения были совсем другие. У него уважение к Богу, страх перед Богом, почтение совсем было другое. Иногда мы говорим, Бог, почему это в моей жизни? Почему это так происходит? Бог, почему так? Почему так? Без веры невозможно угодить Богу. Вера – это что-то, данное нам Богом, без чего мы не можем угодить Богу, без чего мы не можем двигаться, без чего мы ничего не можем достигать и так дальше. И как часто вместо ангелы говорят, он воскрес. Это слово было от Бога. Это слово, которое должно было коснуться ихнего сердца. Сколько им Иисус Христос написано. И потом они только начали вспоминать, что Иисус Христос говорил, когда еще был с ними, что ему нужно много пострадать от рук язычников и потом быть убитым и в третий день воскреснуть. Но именно ситуация, в которой они находились, суматоха в их разуме, все то, что окружало их, оно не позволяло им увидеть. Иисус говорит: женщина, почему ты плачешь? У тебя вообще нету оснований для того плача, каким ты сейчас плачешь. Иисус Христос, когда был с вами, Он говорил, что Он воскреснет. Говорил: ангелы, вам сегодня уже три ангела сказали тебе персонально, что Он воскрес. Скажи, где тело лежит, я пойду и возьму. Это мы. Это мы в нашей жизни. Иисус, скажи, где тело, я пойду и возьму. Я буду сидеть там. И мне там так хорошо, мне уютно. Я все знаю, я все понимаю. Мне так классно. Просто скажи, где это тело, я там буду жить. Там уют, там покрытие. Но мы посвящали свою жизнь это не для того, чтобы сидеть там. Наша жизнь посвящена для того, чтобы Царство Бога пришло на эту землю. И почему? Почему-то нам так больно, нам так непривычно, нам так тяжело сказать: Бог, да я... Мы говорим это, но вот здесь Бог, да я готов на все. Нет. Сколько Бог начинает нам давать? Я скажу такой простой пример. Открываешь Библию, читаешь. И мы знаем, когда приходит Божье откровение. Оно приходит и начинает просто долбить твои мозги, оно начинает разрушать твое понимание, то, что было раньше. И ты сидишь и: подожди, но я же это не так понимал. Да это я же, но нет, но это всегда так проповедовалось. Бог, ты не меняйся, ты один и тот же. Нет, 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 это что-то не то. Это происходит с нами. Я говорю о себе. Бывают моменты, когда ты пролатываешь откровение очень быстро, но есть моменты, когда ты воюешь с этим откровением, ты воюешь с этим пониманием и думаешь: Бог. А потом еще у нас есть такой потаенный угол. Бог, если это и правда, только не для меня. Это для кого-то хорошего, это для кого-то правильно, это для того, как кто-то там, ого. Нет, если Бог тебе открыл, это для тебя. Если бы это было не для тебя, Бог бы тебе это не показывал и не открывал. Голос Иисуса Христа. Голос Иисуса Христа. Просто я сейчас обращаюсь к тем людям, которые говорят: Бог, почему в моей жизни сейчас хаос? Может, в физической жизни хаос, может, это касается духовных моментов. Бог, почему? Почему все как бы на паузе? Почему все как бы остановилось? Бог, почему? Андрей иногда в последнее время он несколько раз сказал в этом направлении. И мне это очень нравится. Мы иногда ищем не того, кто приносит чудеса и знамения, а мы ищем чудеса и знамения, або мы ищем сверхъестественных вещей, а не того, кто стоит за этими вещами. Когда три человека в Эммаусе заходят в дом, Иисус Христос берет третий человек, которого они не узнали, разламывает хлеб, написано, во время преломления хлеба у них глаза открылись. Так подожди, те же самые движения, которые нам ломали хлеб 3 года с половиной. Он кормил нас, ломая хлеб. Мы были в кругу его друзей, мы видели все это. И они говорят друг другу: да не горело ли наше сердце? Это очень интересный момент. Иисус Христос говорит к Марии, и Мария его не слышит до тех пор, пока он не касается ее струны, когда не касается именно того интимного момента, где она точно знала, что это Бог. Она точно знала, что это может сделать, так может сказать, так может обратиться ко мне только Иисус Христос. И когда она позволила именно голосу коснуться, она полностью получила преображение. И те люди сказали: не горело ли наше сердце? Ребята, если сердце горит, если ты переживаешь сейчас то, что ты переживал,
полгода назад, год назад, хотя бы сейчас все обстоятельства говорят по-другому, сейчас все говорит по-другому, сейчас даже пытаются твои друзья сбить тебя и сказать, что Иисус Христос воскрес. Он мертвый, мы видели, когда его погребали, еще никто сам не воскресал. А тем более так, как его изорудовали, как его избили и как им его тело положили в гроб, это точно никакого воскресения. Не горело ли наше сердце? Я по себе знаю, это самый надежный момент. Нам нужно научиться, когда приходят бури, когда приходят какие-то суматохи, когда приходят моменты, когда мы ничего не знаем, этот голос никогда не прекращает звучать. И этот голос каждому из нас, он будет звучать на нашей тональности, именно в том диапазоне, который воспринимаем мы. Не нужно искать сверхъестественных моментов, не нужно искать... Я немножко о себе скажу. Бывают моменты, когда ты стоишь, смотришь в жизнь, смотришь все и говоришь: Бог, я вообще ничего не понимаю. Сейчас все обстоятельства говорят о том, что или в меня крышу снесло, или я слеп, я глухой, я ничего не вижу, и я вообще ничего не понимаю. Бог, что происходит? И я заметил, Бог не пытается даже объяснить, что происходит. Бог начинает говорить ко мне на том языке, на котором я начинаю понимать. И я заметил, именно в этой ситуации Его слова, они приносят в мире покой. Когда приходит мир и покой, ты перестаешь задавать вот эти вопросы. Ты начинаешь понимать, просто это нужно пройти. Бог не базируется на чудесах, на сверхъестественных моментах. Наши отношения с Ним строятся на нашей вере. Несмотря на штормы, несмотря на ураганы, несмотря на паузы, несмотря на самые бурные проявления славы Бога, наши отношения должны базироваться на любви и вере, полном доверии нашему Богу. И я скажу, читая Библию, смотря в жизнь свою, в жизнь других людей, насчет доверия, насчет послушания – это проблема. Бог Ионе говорит: иди в Ниневию и скажи, 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Он не может туда пойти. Ниневия сейчас воюет с Израилем, сейчас в состоянии войны. Они сейчас, ихние полки воюют на территории Израиля. Бог идти в логово врага, идти в ихний главный город и проповедовать, что Бог, да быстрее давай. Зачем 40 дней? 4 дня. И написано, он убегает. Бог его нашел и направил туда, куда нужно было. Он сделал. Бог говорит: ребята, приходят ученики и говорят: Иисус, день склонился к вечеру, нужно отпустить людей, чтобы купили себе что-нибудь покушать. Иисус Христос, вы дайте им есть. Что говорят ученики? Хорошо, Иисус, сделаем, как ты сказал. Ну, ты понимаешь, это нереально. Иисус, нету пару хлебов и пару рыбок, и то какого-то ребенка там нашли, пацана какого-то. Все, нет ничего. Как ты можешь говорить? Ты, может, хочешь, чтобы мы пошли на 500 динариев, купили хлеба и принесли. Ребята, забросьте сеть по правую сторону. Наставник, да мы всю ночь уже работали. Но раз ты сказал, ну ладно, давай сделаем. Сколько часто бывает в нашей жизни, когда Бог просто говорит нам делать простые элементарные вещи, и у нас есть причина объяснить Богу, у нас есть все доказательства объяснить Ему, что это сейчас не время. Что мы это не можем сделать. Неподходящие ситуации, нет нужных людей, нет ресурсов, нет ничего. Оно ничего не меняется. То, что было во времена Старого Завета, то, что было с учениками, происходило с учениками Иисуса Христа, то же самое происходит с нами в наших жизнях. И Богу нужно ставить нас в какие-то ситуации, в какие-то определенные моменты, для того, чтобы учить, показывать, открывать нам наши глаза, чтобы мы видели, какие мы хорошие. Почему апостол Павел
написал, мы должны что, забывать задние и двигаться вперед. Нету разницы. Были у нас хорошие опыты, правильные опыты. Были в нашей жизни такие моменты, когда действительно это поддерживало нас, открывало нам какую-то грань Бога и так дальше. Если мы будем базироваться и основывать свою жизнь, свои реальные отношения на Боге именно на этих вещах, к нам будет говорить Иисус, а мы будем говорить, садовник, скажи, где лежит тело Иисуса Христа. Я хочу сегодня поддержать, просто поддержать каждого, кто в такой суматохе, кто в такой неразберихе. Мы сейчас перед служением сидели, Женя, с Сережей разговаривали. И фактически, куда мы сегодня не обращаемся, в любую точку земного шара, где слушает центр, где люди движутся вместе с нами. И я скажу прямо, если раньше в письмах люди просили, дайте совет, скажите, как сделать, скажите, как вот в этой ситуации поступить правильно, какое решение принять. Сегодня больше всего люди просят одно. Помолитесь за нас. Просто поддержите нас. У нас заканчиваются силы. Мы не знаем, что дальше делать. Просто поддержите нас. Поймите, мы не регулируем все эти моменты. Мы не ставим себя сами в ситуации, которые будут менять наше сердце. Это делает Бог. Почему? Потому что Он точно знает. Если написано, Он видит недостатки в ангелах, Он находит недостатки в ангелах, тем более мы люди, которые живем на земле, которые живем на территории греха, на территории зла, естественно, мы всегда нуждаемся в нашем Боге, мы всегда нуждаемся в крови Иисуса Христа, мы всегда нуждаемся в Его покровительстве. Мы должны доверять Богу. Бог, если ты меня сегодня поставил в эту ситуацию, не говори, Бог, зачем? Бог, почему я хуже других? Посмотри, как в других людей все классно. Смотри, как в других людей все классно получается. У них есть успех, у них есть благословение, у них там какие-то прорывы и все прочее. Почему мне? Не смотри на это. Задавай всегда Богу один и тот же вопрос. Бог, открой мне глаза, я хочу увидеть, что мне нужно сейчас сделать. Я хочу через эту ситуацию научиться. Мне нравится, когда Бог, я сегодня говорил за Иону, когда Бог работал с Ионой. Он не только спасал и Неве, Он спасал Иону. Помните, когда за одну ночь выросло дерево? Приятно было Ионе, через то, что он сидел и ждал смерти Ниневи. Он сидел и написано, солнце палило ему в голову. И Бог говорит, ну ладно, не увидишь моей милости. Ну надо сделать как-то так, чтобы голова осталась цела. За ночь выросло дерево. Иона ничего не понял. Дальше сидит и ждет смерти Ниневи. И Бог написано, повелел... Это дерево усохло за одну ночь. Утром просыпается Иона, тени больше нет. Опять солнце, опять жара. А там жара не такая, как у нас у вас. Там серьезно жарит. Да, и Бог его спрашивает. Иона, ты обиделся? Огорчился? Мне нравится, в украинском переводе написано. Говорит, до смерти жить я не хочу. До смерти. Не хочу жить, Бог. Вот, да, что ты сделал? Как ты можешь смотреть? Вот я буду сидеть сейчас без тени. Мне так вчера было хорошо. А Бог говорит, слушай, тебе жалко дерево? Говорит, жалко. Ты, говоришь, что-то сделал для того, чтобы оно выросло? Нет. Говорит, а у меня там, я не помню, сколько там тысяч, в Ниневе, людей, которые не могут отличить правой руки от левой. Это были дети. Это говорилось о детях. Это было... Он работал сердцем Ионы. В одной ситуации он спасает людей, он спасает город, и в этой же ситуации работает человеком, через которого пришло спасение в этот город. Бог будет продолжать с нами работать, Бог будет менять наше сердце, Бог будет нас ставить в те ситуации, в которых мы сами будем в шоке от себя. Мне кажется, Мария, ты была с Иисусом Христом постоянно учил Он, отдыхал Он, кушал Он, ты готовила Ему кушать, ты подносила Ему кушать. Но Его лицо, ну ладно, другая одежда, Мария, нет, глаза слезы засилают глаза, в человека проблема, в человека боль, ангел, да вы не можете понять, причем здесь какое-то воскресенье, когда тела нету. И... Это мы иногда бываем в нашей жизни именно такими. Просто нам нужно просить Бога мудрости в каждой ситуации, когда приходит ситуация. Бог, почему я хуже других, почему так? Не надо это делать. Просто Бог,
научи меня. Бог, открой мне глаза. Я скажу насчет себя, то, что я переживал, то, что я видел. Если мы правильно ставим вопросы Богу в таких ситуациях, ответ приходит, и Бог начинает учить нас. Бог открывает наше сердце, Бог открывает нашу мотивацию, Бог открывает, почему это и что нам нужно сделать. И мы выходим из этого с определенным опытом, с надеждой, и мы знаем одно. Бог верен. Бог верный. Бог не меняется. Бог действительно... Почему написано? Бог никому не позволит пережить, или чтобы пришло в жизнь больше, чем человек может выдержать. Почему? Потому что он любящий. И если он ставит нас в какую-то определенную ситуацию, только с одной целью – просто исправить нас. Исправить, потому что, я говорю, та третья группа, она будет... Это группа, которая будет построена на жертве. На моей, на вашей личной жертве. Это жертва посвящения, это жертва того, что мы хотим пройти через все, остаться полностью верными Богу, несмотря на ту боль, на все то, что мы пройдем, для того, чтобы просто... Апостол Петр пишет, дороже золота хотя бы и огнем очищенного. Мы, когда были раньше в церквях, почему-то оно все это преподносилось, когда ты умрешь, когда Христос придет на землю, и вот в таком состоянии ты сможешь встретить Иисуса Христа. Нет, это говорится о церкви, это говорится о тех моментах, каких Бог людей ищет, каких Бог людей готовит для того, чтобы излить силу свою на своих детей. Это то, о чем я сегодня хотел поделиться, поговорить. Что-то говорил из Библии, что-то говорил из своего пережитого опыта, из того, что я прохожу. Я знаю одно. Есть моменты, когда нам просто нужно верить Богу. Верить Богу. Когда веришь Богу, когда доверяешь Ему, тогда просто приходят сверхъестественные моменты. Почему? Сверхъестественные решения проблем, сверхъестественное понимание ситуации. Почему? Потому что я говорил сегодня. Наши отношения, они строятся на вере. Доверие. Если мы говорим, Бог, да, ты его больше любишь, Бог, да, ты его подошел и погладил его, и обнял его, и пошутил с ним, а на меня даже как бы не удостоил даже объятия, как это может быть? Бог говорит, встань как мужчина. Встань как мужчина. И я хочу с тобой разговаривать, как с мужчиной, я хочу разговаривать с тобой, как с полноценным, я хочу разговаривать, я хочу вести с тобой свою работу, свои отношения, как с взрослым человеком. И, пожалуйста, все то, что детское, младенческое, оставь, потому что оно уже больше не нужно. Аминь. Давайте мы поднимемся. Да, я скажу так, если ты сейчас на коне... На коне жизни. А такой конь интересный. Иногда ты сидишь на нем, хорошо, уверенно смотришь, раз под конем уже. Вот если ты сейчас на коне, просто помолись от всего сердца, от всей души за тех, которые под конем. Если ты сейчас под конем, если ты еще вчера думал, что была черная полоса, а вчера еще была белая полоса, ты сегодня понял, что вчера была белая полоса. Просто открой свое сердце, скажи, Бог, я люблю тебя. Я люблю тебя, и ты любишь меня. И я знаю, наши отношения, они действительно основываются на этой взаимной любви. Я нуждаюсь в тебе. Я нуждаюсь в том, чтобы ты открыл мои глаза, открыл мои уши. Я не хочу, чтобы мои глаза, мои уши открывали просто какие-то ситуации, какие-то обстоятельства, какие-то моменты, которые просто пытаются окружить меня и задавить меня. Я хочу, чтобы мои глаза были открыты Духом Святым. Я хочу, чтобы мои уши были открыты Духом Святым. Я хочу, Бог, видеть, как видишь ты. Я хочу слышать, как слышишь ты. Я хочу понимать, как понимаешь ты. Почему? Потому что это твое обещание. Ты сказал... что мы даже не имеем нужды, чтобы кто-то нас учил, потому что то, что ты вложил в нас, то, что пришло в день Пятидесятницы в нас, то помазание Духа Святого, оно учит, оно нам открывает, оно нам показывает. Просто сделай нас способными всегда искать твоего лица, искать твоего голоса, который никогда не меняется. Ты сказал, овцы мои, слушают моего голоса. Бог, мы хотим всегда ориентироваться на твой голос. Тот голос, которым ты персонально говоришь каждому из нас, на своей тональности, Господь, на своей своем языке, но это, говорит, Бог, мы знаем, что это Твой голос, и Ты говоришь. Пускай это будет стержнем, пускай это будет тем, по чем мы будем всегда ориентироваться, по чем мы будем всегда, на что мы будем всегда двигаться и всегда открываться к этому. Мы, Господь, сейчас молимся за каждого человека, который Бог посвятил свою жизнь, который ищет сегодня Твоей воли, ищет Твоего лица, но, Господь, вокруг все выходит для того, чтобы остановить, для того, чтобы сбить с пути, просто разочаровать. Мы это все разрушаем во имя Иисуса Христа. И говорит Бог, пускай откроются глаза, пускай откроются уши для того, чтобы действительно видеть, Бог, Твою руку, видеть Тебя творящим, видеть Тебя, Бог, рядом стоящим, который смотрит нам в глаза и просто говорит, называет нас по имени. Мы благословляем Твое имя, мы поклоняемся Тебе, превозносим Тебя, наш великий Бог. Аминь. Аминь. Воздайте славу Богу. Да. Жень, я передаю микрофон, сделай все, что нужно дальше.